Приветствую, дорогие братья и сестры. Жизнь идет своим чередом, и новые вызовы, те, которые когда-то еще совсем недавно были теоретическими, и те вопросы богословские, которые мы могли задавать, вдруг становятся вполне себе близкими к коже, близкими к практической области. И знаете, когда ты выбираешь, о чем говорить, то очень сложно в это время сделать вид, как будто ничего не произошло, и проповедовать о каких-то других темах. Поэтому на этой неделе я очень много разговаривал с разными людьми, с некоторыми пастырями, с разных городов и с друзьями, которые задают вопросы, как в этой ситуации действовать, которая в стране произошла. И я хотел бы сегодня то, что где-то наболело, где-то отложилось лично в моем сердце и в моих мыслях, поразмышлять достаточно о прямых вопросах, о войнах в этом мире и христианском богословии касательно участия христианина в военных действиях государства. И первое, с чего я хотел бы начать, это с того, что я заметил и обращал внимание и раньше, что когда мы подходим к подобным вопросам и пытаемся дать богословское осмысление, как же действовать, как же поступать не только в этом конкретном вопросе, но во многих других, прослеживается определенный такой фрагментарный подход касательно толкования Священного Писания. Мы должны понять, что не просто отдельные тексты, отдельные места Священного Писания на тему войны, смерти, оружия и так далее, и попытаться применить это на тему, можно ли воевать христианину. А мы должны понять и проделать более сложную задачу. Мы должны понять, о чем в целом говорит Священное Писание, а не просто в отдельных его пазлах. Знаете, мне не раз приходилось наблюдать, как мы, верующие, используем Писание как ничем не отличающееся от библейской симфонии. Нас интересует тема войны, мы берем и ищем все места со словом «война», нас может интересовать, может ли христианин применять оружие, ищем или вспоминаем все места со словом «меч», со словом «смерть», «войны», со словом «убивать». А дальше начинается определенная эквилибристика, когда мы этими местами начинаем орудовать, где каждая сторона использует те или иные места Писания. Вместо такого подхода нам необходимо понять не просто отдельные места в их контексте даже, а всю картину в целостности, картину всего Священного Писания, потому что мы имеем Священное Писание завершенное, мы имеем Писание, которое завершено и больше не будет развиваться, вся воля Божья явилась, и мы должны понимать, а чем же закончилась история народа Божьего, история того, как Бог вел этот народ, и в конце концов прийти ко Христу, как к герменевтическому ключу, как к ключу для толкования всего, в том числе практики нашей жизни. Второй момент, что в качестве вот этого ключа герменевтического или основы для толкования Писания очень часто выбирается именно на основании того, что Библия говорит, выбирается Синайский завет или выбирается закон, а не Христос. И это тоже очень большая ошибка. Это крайне важно понять для всех случаев, когда мы приходим, открываем Библию и пытаемся сделать из нее какие-то практические выводы. Потому что, когда апостолы пишут в новозаветных посланиях о этике, о том, как поступать или определять, что есть грех сегодня, то они больше не прибегали к Синайскому завету, который завершен, к 10 заповедям или другим постановлениям, а если и прибегали, то использовали их просто для описания определенного Божьего характера, который был явлен в том числе во Христе. Потому что произошло нечто гораздо более грандиозное, чем то, что описывал закон, описывал или было явлено в Синайском завете, в мир приходил Сын Божий, в мир приходил сам Христос, который совершил превосходнейшее служение. Его праведность, она превзошла праведность законную, потому что закон не требовал смерти праведника, но Христос умер за грехи всего мира, за грехи в том числе и врагов Божьих. Поэтому в определении того, что сегодня угодно Богу, а что Ему не угодно, нет больше смысла опираться на что-то более слабое. Нет смысла опираться на постановление закона Моисея с его заповедями, которые, в общем-то, служили для беззаконников, а не для праведников, чтобы ограничивать в какой-то мере их греховные склонности просто. Но во Христе мы видим, что пришла полнота Божьей воли. Поэтому апостолы, пророки новозаветные, они будут опираться именно на Христа, говоря что-то церкви, к чему-то призывая ее, показывая, как должна реагировать совесть на какие-то вещи, происходящие в этом мире. Именно Иисус Христос становится для нас основой для понимания, в том числе и наших текущих вызовов. Как развивался мир и что произошло с этим миром, мы должны понять, когда Христос был распят и когда Он воскрес, именно во свете Христа. Я приведу некоторый пример, как это работает. Никто не станет спорить, что законы, которые действуют в уголовной или исправительной колонии, они несколько отличаются от законов и правил, которые существуют для тех, кто на свободе. Точно так же и апостолы учили. Они говорили, что мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, и зная, что закон положен не для праведника, а положен для грешников, для непокорных, для нечестивых, для человека-убийц, клеветников, лжецов, клятва преступников, для всего, что противно здравому учению. И как определенный пример, как сам Христос относился к закону, мы встречаем в диалоге с фарисеями, когда Иисуса спрашивали, а позволительно ли разводиться с женою. И Иисус говорил, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Но они сказали ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с женою. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Это Матфея 19 глава. Посмотрите, что фарисеи, они воспринимают закон Моисея как верх, как абсолютное явление всей Божьей воли. И Моисей раз написал, что можно давать разводное письмо, значит, это откровение воли Божьей совершенное, и этому можно следовать, это можно применять. Но Иисус показывает им, что сам закон был ограничен их греховностью человеческой и жестокостью сердец человеческих. Мужчина, находивший недостатки в своей жене, если она ему казалась противной или не нравилось ее поведение, мог прибегнуть по греховности к полному ее угнетению, попытках применять насильственные методы, психологическое, физическое, экономическое воздействие для достижения своей цели. То Моисей за лучшее почитал, чем это будет происходить, чем женщина будет испытывать такое, да, и брак будет испытывать. За лучшее Моисей пишет, лучше дай разводное письмо, да, и отпусти ее, чем это насилие, да, будет происходить в семье. И Иисус показывает, что это не есть откровение Божьей воли, но это по греховности нечто меньшее зло, которое Моисей позволяет делать. Так что закон и наличие этой заповеди не означает, что это действует и в том сердце, которое будет исправлено однажды, которое познает Христа и будет исцелено. Это не предписание, а меньшее зло в связи с греховностью людей. Точно так же работают многие-многие заповеди из закона, когда Моисей пишет о побиении камнями лжепророков, идолопоклонников и врагов, то мы говорим, а почему церковь этого не исполняет сегодня? Почему ереси, которые возникают в церкви, мы не берем камни, не выводим и не убиваем этого человека? И мы говорим, что явленный Христос, да, Он явил нечто совершенное, чем говорил закон, что и любовь к врагам, да, и она должна проявляться, потому что к нам самим, к врагам Божьим, Господь так отнесся. Если бы Он нас сразу умертвил за наши преступления и грехи, мы не имели бы возможности для раскаяния, но Он дал нам эту возможность. Так что даже худшие, да, могут иметь это право, да, и однажды прийти к покаянию. И мы не можем убивать их, несмотря на то, что закон так говорил для народа Божьего. Почему же это важно? Потому что часто можно слышать, что христианин может применять оружие в рамках военной службы государству, потому что Авраам, потому что Израиль дальше вел священные войны, и Бог не был против этих священных войн. Сам народ Божий призывался к этому как бы за справедливость, за определенные изменения в геополитических, в геополитической карте этого мира. Израиль должен был и производить определенные войны. И есть заповедь не только «не убий», но есть заповедь «и убий» в законе. И сам Господь это говорит. И Израиль должен был в каких-то случаях идти и убивать. Однако в этой опоре игнорируется сам Христос и то, что Он принес. Когда мы размышляем на основании этики Ветхого Завета, на основании закона, мы ведем себя так, как будто Христос и не приходил вовсе. Как будто и Евангелие не было даровано, как будто не было явлено нечто более совершенное для народа Божьего. Как будто все, что мы можем, это проанализировать как симфонию Библию и выдернуть из каких-то мест то, что нам больше нравится по нашей душе, и сформировать определенную позицию. Так вот, нам нужно понять новый, совершенный закон, источник откровения Бога совершенный, это сам Сын Божий. Он является сегодня единственным подлинным законом, на основании которого живет Церковь. И именно анализируя Иисуса Христа, то, что Он принес в своей личности, в своем служении, христианин живет, поступая так, как поступал Христос, а не так, как писал Моисей. Как же личность и служение Христа отвечают на наш вопрос? И прежде нам необходимо понять природу возникновения войн. Прежде чем мы подойдем к Евангелию, нам необходимо понять эту природу, почему существуют войны, почему народы этого мира на протяжении всей истории проливали кровь друг друга в войнах. И первое, в мир вошла закономерность враждовать, когда первые люди согрешили. Я лишь напомню вам то, о чем вы и так прекрасно знаете. Мы видим, что отсутствие единого авторитета в лице Творца обертывается, оборачивается для первых людей трагедией. Адам и Ева стали с грешным сердцем, и это передавалось всех их детям. Закон греха или закономерность греха вошло и в детей, и мы видим, что как проявляется грех и насколько велика трагедия, которая произошла с первыми людьми, это Каин и Авель. Сразу же Писание показывает нам действие греха в сердце человеческом. Каин завидует Авелю. И эта зависть наполняет сердце, и он убивает. Желание обладать неким преимуществом перед другим двигает не только Каином, но и всеми рожденными от Адама с тех пор. Так проявился грех. Вражда с Творцом, разрыв связей подчинения Творцу произвела закономерность в грешнике. Он не может воевать напрямую с Богом, который есть Дух, своими руками, ногами, но он вполне себе может выразить себя на других его творениях. Тех, кого Бог сотворил, он выразит свою ненависть к Создателю на этих созданиях его, на людях, которые рядом с ним. Каин убивает Авеля и уходит и строит себе город, укрепление, ограду, чтобы самому быть в безопасности, потому что увидел, что это возможно, и с ним могут поступить точно так же. С его потомством могут сделать то же самое, и он обороняется. Все, с тех пор люди поняли опасность, исходящую друг от друга. и появляются города, стены, преимущество тебе быть не убитым от других. И война человека против человека есть следствие войны человека против Бога, войну родителей против Бога продолжают дети, восставая один на другого. И в этом плане тяга к обладанию преимуществами, ресурсами другого или просто ненависть, которая исходит от самого грешника, она двигала с тех пор всю вражду, которая была в этом мире. Второй момент. Война – это всегда физическое проявление накопившейся ненависти внутри сердец многих людей. Война всегда подразумевает ненависть к врагу и питаемая ненавистью к врагу. Чем больше воин будет понимать мерзотность своих врагов, чем больше он будет их ненавидеть, тем более он будет успешно воевать против них. И это не компьютерная игра какая-то. Стрелять приходится не в воздух, а в голову желательно, подрывать ракетами, уносить как можно больше жизней врага, потому что это хорошо, потому что все сердце откликается этому сделать так этим врагам. Нужно как минимум презирать, как минимум ненавидеть своего врага, и остаться равнодушным не получится. А даже если и так, то это быстро будет меняться, когда увидишь кровь, когда сам почувствуешь утрату, которую принес тебе враг. И все будет наполнено ненавистью к этим людям и желанием уничтожить их. Все войны, они созиждятся на людской ненависти, что бы ни говорили. Поэтому вся подготовка к войне во все времена производилась с помощью предваряющей пропаганды, которая была направлена на то, чтобы подготовить сердца именно к ненависти к врагу, описать этого врага в худших красках, чтобы ты смог действительно воевать, ты действительно смог реализовать замысел по уничтожению другого народа. Третий момент мы должны понимать о войне, что Творец всегда удерживал мир на самом деле от войн. Удерживал до определенного времени и места, которое называется мера беззакония в Писании. Творец удерживал человека от этого зла и в самом начале. Вы вспомните, как Моисей, он описывает, да, вот Каина и говорит, что перед тем, как Каин сделал это убийство, Бог сам говорил к нему и говорил: «Каин, у дверей грех лежит, но ты господствуй над ним». Да? То есть происходило определенное действие благодати Божией на сердце, в том числе запланировавшего убийство Каина. И Бог пытался ограничить это действие зла, которое Каин замыслил. И мир на земле, в реальности, когда нет праведного ни одного, это милость Божья. Мы должны задаваться вопросом не почему война случилась, а почему эти войны постоянно не случаются, потому что сердца людей, они крайне испорчены, и они способны на это. Но почему-то войны все-таки не, ну, мировые войны, по крайней мере, да, они с какими-то интервалами хотя бы происходят. И это великая милость Божья. Это великое действие благодати Божьей, потому что Бог через всю историю разными методами пытался ограничивать людей от этого полного разложения. Я вот часто так сравниваю человека и ангелов, которые тоже согрешили. И ангелы, которые пали, имели нечто большее откровение, чем сам человек. Они были в присутствии Божьем. И они стали абсолютной какой-то противоположностью Богу. У них нет даже возможности для раскаяния, как мы видим. Они стали самим воплощением зла. Дьявол – это полная противоположность Создателю во всех своих проявлениях. Но о человеке говорится интересные вещи, что он может любить детей, будучи зол, например. Да? То есть он может какие-то благие даяния еще делать. И интересно, что человек может раскаяться в своих поступках и прийти к Создателю. То есть такой вопрос, а если действие греха действует одинаково или происходит одинаково, почему человек не разложился, да, до уровня сатаны, по крайней мере, ну, большинство, да, так скажем, человек способен дойти до такого уровня. И мы понимаем, что Писание вот постоянно возвещает, что Бог ограничивает зло даже в нашем сердце от самого нашего рождения. Различными методами, различными обстоятельствами Он уводил нас от какого-то зла, которое мы точно бы совершили. Посылая нужные мысли, ну или посылая советы, да, или обстоятельства так складывал, чтобы ну, мы все-таки не оказались вот в такой трагедии, например. Да. Понятно, что все в соработничестве, понятно, что не лишая нас свободной воли, но непрестанно помогал нам не ожесточиться сверх сил, потому что наше сердце по своему вектору ничем не отличается от сердца сатаны. Мы смогли бы докатиться до такого. И как отдельный человек сохраняется благодатью Божией от самого рождения, так и все народы в целостности. То, что мировые войны не происходят в каждом поколении, это великая заслуга именно благодати Божией. Однако и развращенности в этой однажды народ, и народы достигают все-таки полноты беззакония, подобно как во времена перед потопом, когда Бог говорит, ну, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми, да, есть определенный предел, люди не способны меняться, люди выбирают свои пути, они считают, что мудры при этом, и они гордятся, и они пренебрегают действием благодати Божией. Наступает такой момент, который называется мера беззакония, и правители отдаются в свою волю. Бог позволяет с этого момента сделать правителям то, что они замыслили, то, что они задумали по своему жестокосердию, и произвести то, что они хотят предпринять. Потому что и сам народ, он готов к такому же суду Божьему. Делайте, что хотите, и люди будут с этого момента делать действительно, что они хотят, без ограничений благодати Божьей. Начнется война, уносящая жизни народа, до тех пор, пока Бог снова не вмешается и снова не прекратит брань. Поэтому, как следствие этого вывода, война – это всегда суд Бога над всеми сторонами конфликта. Об этом говорит Священное Писание. После меры беззакония наступает война, и все стороны будут страдать от этого. Ветхий Завет, особенно книги пророков, показывают, что Бог управляет не только Израилем. Он управляет всеми народами, как судит Израиль за грех, так Он судит и другие народы, и так было всегда. И апогей этих судов всегда кровопролитная война. Войны уносят жизни, стирают память, все наработанное, ресурсы, честь, славу народов. Бог судит один народ посредством другого народа, но очень часто потом судит и этот народ, который был инструментом для суда. Книга Откровения показывает, что так будет до самого конца истории первой. Потому что когда Агнец начинает судить, снимаются печати, и вторая печать после обольщения великого – это война. Потом голод, вот, потом смерть сама наступает, да, то есть... Пророк Амос, 3 глава, 6 стих, посмотрите. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» Знак вопроса. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Почему труба трубит в городе? Война началась. Все испугались. И он говорит, бывает ли такое, что это произошло, но это не Господь попустил? Риторический вопрос. Господь. Любая война – это суд Бога. Это Его снятие благодати Божией, это Его определенное действие суда. Почему над всеми сторонами конфликта и почему именно так? Потому что в войне гибнут люди с разных сторон, и с той, и с другой, если третья сторона, и с третьей стороны. Последние мировые войны стали показательными. Целое поколение прежде в разных обертках были обольщены. Теория происхождения видов или философия антигуманистического теоретика Ницше, о сильной и слабой расе какой-то. Да? Народы впитывали это и были подготовлены великим обольщением для того, чтобы реализовать то, что было в философии, реализовать на практике и сделать сильную расу, сделать определенного сверхчеловека. И все этому откликалось в их сердце, и они были подготовлены уничтожать друг друга. Народы потеряли духовные ограничители, и десятки миллионов жизней были просто уничтожены, исковерканы судьбы. И война между народами, согласно Писанию, это всегда действие Божьего суда, ведущее к погибели. И вот это простое обстоятельство крайне важно для нашего изначального вопроса. Мы сказали, что война – это следствие войны человека против Бога. Война подразумевает всегда и созиждется, и основываться на ненависти к врагу, питаем этой ненавистью. Творец удерживает мир от войн до определенного времени и места, но есть мера беззакония каждого народа. Война – это суд Бога над всеми сторонами конфликта, люди гибнут с разных сторон. И вот теперь, понимая все это, нам необходимо понять, что же такое Евангелие, которое возвещали еще пророки. В чем радость этой вести евангельской? Что возвестили пророки еще до пришествия Христа? О какой радости они возвещали? И что произошло, когда Сын Божий явился на нашу землю? Пророк Исаия, один из ключевых, кого называют, в общем-то, первым этим благовестником или евангелистом, да, еще Ветхого Завета, говорит такие слова: 700 лет до Рождества Христова. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион», глава 49 стих. «Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». 52 глава 7 стиха. «Как прекрасны на горах ноги благовестника», ну или евангелиста, тоже слово используется в Септуагинте, «возвещающего», обратите внимание, «мир», «благовествующего радость, проповедующего избавление или спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». 57 глава дальше, 19 стих. «Я исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и я исцелю его». Посмотрите, что Евангелие, согласно пророков, это возвещение мира, который приходит на землю. Исаия 9 глава, которую часто мы цитируем в праздник Рождества, 6 стиха, посмотрите, как это реализуется. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности». Обратите внимание, «князь мира». Мира не в плане князь вселенной или земли, а мира, рейна, это мир между сторонами. Князь умиротворения, князь благоденствия, князь отсутствия войн. Умножение владычества его и мира нет предела. То есть он умножит мир на этой земле, будучи князем мира. Ну, по всей земле воцарится этот мир на престоле Давида, потому что будет царствовать. Благовестие, согласно пророкам, заключается в том, что на землю придет мир. Помните, как ангелы возвещают пастухам Евангелие это? Что они говорят там? «Слава Вышних Богу, и на земле мир». В человеках благоволение. То есть все, приходит мир, который был обещан в пророках. В Царстве Божьем не будет вражды народов, потому что воцаряется потомок Давида, о котором говорили пророки. Посмотрите, откройте, пожалуйста, вместе со мной, и можно вывести Исаия 2 глава со 2 по 4 стих. «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, потому что от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы, и обличит многие племена». Посмотрите, следствие обличения многих народов какое. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать». Пророк Оссия, 2 глава, 18 стих, говорит о том же самом, что «я истреблю лук и меч, и войну истреблю от земли той». Посмотрите, если мы систематизируем, то получается следующая картина, что мир во вражде находится от потомков Адама. Люди льют кровь друг друга, и это не прекращается. Проблема в том, что мир разлагается, да, и Богу приходится постоянно судить этот мир посредством суда над разными народами. Мир не исправляется. Но приходит вот это провозвестие или Евангелие, радостная весть, что Бог решит эту проблему. И центром этого или проявлением решения этих проблем явится то, что народы перестанут больше враждовать. Войны прекратятся. Как они прекратятся? Сын дан нам. И этот князь мира, который воцарится, он установит этот мир. И в этом радостная весть для всего творения. Все дерева ликуйте, говорит, да, все... Все творение, потому что стенало из-за людей, которые губили эту землю, которые посредством войн губили и все остальное, вся природа страдала и так далее. Все будет радоваться и ликовать то, что мир приходит на землю. Посмотрите, как интересно, что мы очень часто воспринимаем, что область решения Господа была только в области «я и Бог». Бог решил мою проблему греха и примирил меня с собой. Но все куда более обширно и грандиозно. Не только проблема наша в том, что мы с Богом враждуем. Великая и великая проблема для Господа, да, как хозяина этого мира, что его творение между собой враждует в том числе. И эта проблема решается посредством примирения с Богом и как следствие будет примирение одного с другим. Бог однажды произведет, пророки говорили, примирение всех народов этой Евангелия, которые постоянно враждовали между собой. Единый царь будет дан всем народам, и он приведет все нации к поклонению единому Богу и объединит эти нации посредством того, что не будет причин для вражды. Все объединены одной системой, все ценности стали едиными, потому что у всех народов один теперь Бог и один царь. Каким же способом это произойдет? И мы видим, что пророки говорят посредством Сына Божьего, посредством раба Господня, то есть Христа. И вот когда мы открываем Евангелие, мы видим, что Христа воспринимали как потомка Давида, который явится с делами и битвами Давида. Подобно Давиду освободит Израиль, восстановит священное действие. Была такая партия зелотов в то время, один из апостолов, Симон Зелот, да, вот он принадлежал этой партии. Зелоты – это такая была освободительная партия от Иго Рима. Это люди, которые согласно Писанию видели, что Израиль должен был освобожден, и они воспринимали себя носителями войн Господних, по сути. И они вели войну. Да, они не могли вести полностью освободительную войну от Рима по отсутствию достаточных сил, но партизанскую войну они вели во время, когда Христос был на земле. И восстания периодически возникали. Очень часто авторы описывают, они могли в толпе какой-то клинок под ребра римскому воину засадить и вполне себе пытались такими терактами вот осуществлять такую деятельность. Они воспринимали себя ревнителями именно. То, что и как бы закон им предлагал это делать, свергнуть власть язычников, да, и подготовить место для царя будущего. Но Христос явленный произносит парадоксальные революционные вещи, которые с образом Мессии Израиля вообще тогда не сочетались. Это был просто шок. Когда Христос говорил Нагорную проповедь, это была революция, это был шок. Это сейчас мы читаем как само собой разумеющееся. В восприятии фарисейском, в восприятии зелотском это было что-то невразумительное. И образ Иисуса на образ потомка Давида вообще не подходил в связи с его учением. Христос говорил: «Блаженные кроткие, они наследуют землю». Кроткие не те, кто военным путем достигают, а наоборот через смирение. Вот они станут наследниками земли, он говорил. Как? Каким образом можно кротостью перед Римом наследовать землю? Хоть один вариант. Блаженны миротворцы, они будут наречены сынами Божьими. Те, кто будет пытаться мир нести между народами, они и будут наречены сынами Божьими. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Ну, поприще – это, вы помните, там Симона Кириянина заставили крест нести на гору. Ну, римский солдат мог ношу дать какому-то иудею, вот он должен с ним идти, нести его груз, например. Да? Он говорит: вот даст тебе, иди с ним два. Можно, ну, как бы, да. То есть абсолютное непротивление римским оккупантам. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Будете сынами Всевышнего. Он говорит, так относится к своим врагам, посылая дождь, солнце. Вот делайте так же и будете сынами вашего Отца, который совершен. Когда Иисуса постоянно пытались раскачать в этом плане, видел, говорит, что Пилат сделал, как он смешал эти галилеян, этот кровь галилеян с жертвами их. Осуди. Господи, произведи правду, осуди действия Пилата. Он говорит: знаете, если вы не покаетесь, то также погибнете. Это вызывало ужас, это вызывало шок, то, как он интерпретировал римскую власть и римское пленение. Пришел тот, кто предлагал совершенно другой путь. Он предлагал какую-то кротость, которая непонятно, как работать должна. Предлагал миротворческие функции, которые никак не сочетались с освободительными войнами, которые вели судьи в Ветхом Завете. И уж тем более, которые вел Давид. Потому что то, что произвел Давид, так никто не делал. Это был воин от рождения. Он поразил всех врагов, он просто их уничтожал, перемалывал и так далее. Так что храм даже не, Господь ему не дал построить. Много, говорит, крови ты слишком пролил. И пришел потомок Давида, но говорит совершенно и предлагает совершенно другую стратегию, отличную от стратегии Давида. Но все вот произошло иначе. Не видел того глаз, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил. Явился тот, кто носит имя кроткого агнца по сей день. Явился агнец Божий, который не унес ни одной жизни человеческой. В отличие от Давида. Напротив, отдал свою жизнь и искупил всех. Вот если мы не поймем силы креста, если мы не поймем, как крест работает, мы ни на один вопрос, в том числе там, касательно отношения христианина к войне, не сможем ответить. Пришел тот, кто примирил народы в самом себе, не унеся ни одной жизни. Вот так действует Божья сила в своей кульминации. Вот на что она способна. Которая действовала без меча, без кольев и смогла изменить и произвести революцию в сердцах многих и многих людей до сего времени, покоряя народы в великом множестве и производя умиротворение между народами. Он есть мир наш, и все народы примиряются через одну и ту же веру во Христа. Вражда и ненависть упраздняются только через Христа, и нет другого способа. Посмотрите послание Ефесянам, которое много об этом говорит. И это гимн, который Павел озвучивает, в том числе и для нас сегодня. Ефесянам 2 глава с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, потому что Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить». Смотрите, как слово «мир» рефреном звучит. «Он есть мир наш, устрояя мир. В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Так что вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И так далее. Помните, как Павел будет подобно писать, что во Христе Иисусе нет уже ни иудея, ни эллина. Там и эти народы воевали, варвары и скифа. Нет уже варвара и скифа, нет уже иудея и эллина. Все во Христе одно. Все во Христе стали одним народом. Христос не только примирил каждого с Богом, здесь говорится, но и устранил эту преграду между обоими, тут говорится, в плане двумя народами, которые враждовали все время. Израиль должен был нести эту функцию по укрощению язычников. Язычники постоянно враждовали с Израилем. Он говорит, Христос решил проблему войны. Каким образом? Он убил на кресте ее, когда отдал себя. Он задал совершенно другой вектор. Он, принимая его, и тот, и другой, становятся в мире автоматически между собой. Несмотря ни на какие разницы, через веру во Христа, через покорность Ему, здесь говорится, как единому Царю, меняется гражданство всех на небесное. Ценности становятся у всех одинаковыми автоматически, кем бы ты ни являлся, в какой стране бы ни родился и жил сейчас. И вот у ранних христиан был именно такой менталитет. Менталитет христовых посланников. Не осознавали себя именно, знаете, когда они крестились, это несколько отличалось, ну, наверняка, как мы воспринимаем. У нас это крещение нечто духовное. Я ухожу от греха, очищаюсь вот, через веру во Христа. Все на своем месте, но они воспринимали крещение, ну, как вхождение в покорность Царю, вхождение в покорность Иисусу. Поэтому в деяниях мы видим, когда их ведут на суд, им вменяли то, что он говорит, они почитают царя другого. Они почитают Иисуса своим царем, а не кесаря. Вот за что их вели. Национальности были у них разные, они принадлежали разным народам, но все они почитали теперь своим царем другого, они почитали Иисуса своим царем. И это определяло все, их этику, их нравственное поведение, их политическое восприятие. Наше же жительство, будет говорить Павел, или гражданство, политеума слово используется, оно на небесах. А другие, говорит, они мыслят о земном. Мы ожидаем с небес Господа Христа, то есть царя своего, и у нас небесное гражданство. Это идентификация христиан была в то время. автор послания евреям, он будет говорить, что в принципе таким же духом были движимы многие праведники в Ветхом Завете. И они говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле. Потому что те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то есть если бы они своим отечеством считали ту страну, в которой они родились, то имели бы и время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их. Посмотрите, какого причина следствия, как Бог реагирует на эту позицию, на это внутреннее вот убеждение, что мое отечество на небесах. Поэтому Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил им город. Вот реакция Бога на такую позицию. Что же из этого всего следует? И это самое важное. Из этого следует миссия церкви для каждого верующего. Из этого следует, что наша миссия как церкви быть точно так же, как и Христос был, потому что христианство – это ступание по следам Христа. Это идти, как Христос прошел, вспомните послание Петра, быть миротворцами. И каждый должен понять, что такое крещение в Иисуса Христа. Это вхождение под Его главенство, но не только под Его главенство, но и в Его миссию, в Его дело в этом мире, в Его планы, в Его цели в этом мире, то, для чего Он и приходил. Это вхождение через крещение в Его дело. Собирать с Ним, производить Его работу, которую Он производит до сих пор, находясь Духом Своим в этом мире. Примирение людей с Богом и, как следствие, примирение людей друг с другом. Вот задача Церкви – нести мир. Как нести мир? Посредством Иисуса Христа, возвещая Его, предлагая Его как объект для покорности для разных народов, поэтому церковь рассеяна по премудрости Божией среди разных народов, но где бы ни находилась церковь, она объединена этой одной миссией и делом – примирить эти народы между собой. То, что Христос достигает, и то, о чем мы читали, и в кульминации явится совсем скоро. «Итак, мы посланники от имени Христова, — говорит апостолы, — и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Я процитирую одного богослова, цитату я взял из комментария в Фейсбуке, когда читал, мне очень понравилось. Лучше сложно выразить, и я просто процитирую. Мне показалось это очень интересно, особенно в наше время, что есть люди, которые мыслят так. Посмотрите, он говорит, у посланника Иисуса иные приоритеты, точно так же и в других во всех сферах. Независимо от того, насколько человек чувствует справедливым и правильным какие-то политические и социальные вопросы, вопросы взаимоотношений между народами и государствами, вопросы прав и свобод тех или иных социальных групп, независимо от всего этого, у Христова посланника есть другая весть и другая задача в этом мире. Он должен проповедовать Евангелие и политическим левым, и политическим правым, и либералам, и консерваторам, и сербам, и хорватам, и ирландцам, и англичанам, и русским, и украинцам, и краснокожим, и бледнолицым. Мыслить себя как Христовы посланники значит осознавать себя в своей стране посланниками другого государства. Это значит, что русский христианин осознает себя послом царя Христа в России, а украинский христианин осознает себя послом царя Христа в Украине. Для них обоих, Россия и Украина, это лишь страны временного проживания, в которые они самим небом были посланы на миссию. Послы Христа служат не Украине, они не служат России, они служат, находясь в этих странах, Царству Небесному. Вот что такое христианство, вот что значит принадлежать Христу. Когда воюют между собой два государства, в обоих находятся послы третьего государства, послам третьего государства даже мысли не придет враждовать между собой. Они принадлежат другим странам. Понимаете, даже в мире это так работает. К сожалению, сегодня церковь часто воспринимает христианство оторвано от миссии. У нас нету в сознании посланнической роли. У нас нету идентификации, что мы бы послы другого отечества, что у нас в этой жизни короткой есть так-то задача еще. Не, воспринимается очень часто, что ну как-то вот живем, родились, надо прожить эту жизнь как-то по-доброму, совершить добрые какие-то поступки. Ну, такое размазанное, ретушированное что-то, да, но понимание твоего предназначения как христианина, которое бы явилось в интерпретации новостей, в интерпретации политических событий, где бы все сквозило элементами защиты твоего Отечества Небесного, что бы ни происходило в этом мире. И народы бы увидели, что, слушайте, это другое какое-то, инородный элемент, да, увидели бы. Но слава и истина могла бы явиться гораздо в лучшей степени. Когда они бы отказались воевать за свои отечества земные, интерпретируя это вот таким образом, это не слабая позиция, это, наоборот, сильная позиция. Потому что Христос – примиритель народов, дающий шанс для покаяния. Миссия миротворцев не может включать участие в войне народов, учитывая то, что мы сказали, чем является война. Это противоречит всему, что говорит Евангелие, что говорят пророки. Это противоположность миротворческой функции. Это просто быть использованным этим миром в тех планах и целях, что мир хочет сделать в каких-то своих стратегиях, быть использованным и забыть про великую миссию в этом мире, просто проигнорировать ее, почитать ее чем-то менее важным и выбрать пустышку, выбрать пустоту, когда вся история показала, что никогда не будет мира на земле такими методами. Империи будут менять друг друга, кровь будет литься ручьями. И никогда народы не воцарится мир на этих землях. Постоянная дележка. И отвергнуть Христа и миссию в этой короткой нашей жизни и впутаться в какие-то политические козни империй. Нам необходимо осмыслить миссию церкви, об этом мы говорили, в этом мире, выполнить ее на своем уровне, в интерпретации политических событий, разговаривая друг с другом, показывая друг другу этот путь, утверждая друг друга в этой миссии. Нам жизненно необходимо, церкви жизненно необходимо в это время тяжелое понять, что, крестившись в Иисуса, мы были призваны в Его труд в этом мире. Подобно как Христос был послан в этот мир с миссией миротворческой открыть народам Бога, примирить все народы с Богом, так и церковь послана с этой именно миссией. Это то, за что мы будем отвечать перед Богом. Не за временное государство, которое скоро совсем закончится, не за империи, как мы их созидали, не за то, какая страна была более права или не права, и которую мы поддержали или не поддержали. Внешних судит Бог. Мир уже осужден. Копаться в осужденном уже мире нет никакого смысла, и церкви необходимо вернуться к эсхатологическому мышлению, к мышлению последнего времени. Каждое поколение верующих должно понять, пришествие скоро. Пришествие грядет, и, как написано, гряду скоро, и каждое поколение верующих должно понять, что и мыслить о себе как о последнем поколении. И тогда подобные вопросы тоже станут на свои места. Знаете, я тут историю ранней церкви читаю немножко так и смотрю, как они ко всему этому относились. Там во втором веке авторы. И интересно, что там Тертулиан, Ориген, например, они описывают римскую власть и тоже военные какие-то действия. И у них такой акцент эсхатологический в ранней церкви, вот прямо прослеживается, все это отмечают. Они говорят, нам нет смысла участвовать во всем этом по причине тщетности, потому что Господь совсем скоро придет. И это вот так отрезвляюще, что люди ожидали Христа и мыслили, что даже ну, с позиции там, ладно, политически, они говорят, смысл какой нам воевать? Если мы со дня на день ожидаем Христа, который упразднит все государства, пред которым все цари, которые сейчас враждуют, падут. Так мне понравился этот эсхатологический этот элемент ранней церкви. Куда делся он? У нас эсхатология, она вот посмертная участь какая-то, все заменила. Мы не Христа ждем, мы ждем смерти своей, когда на небо отправимся туда, к Господу. Господь сюда идет, а мы туда идем, как бы не разминуться. То есть все связано с духовным чем-то, что духами вот нам бы освободиться от плоти, платонизм такой. И вот там, в раю, где-то на небесах мы будем. Господь идет на землю. Мы ожидаем его здесь, на земле, когда же он явится и произведет свержение всех властей, и все ему покорятся. Мир придет только, когда Христос явится, не через кровопролитие и войны. Мир восстановится только благодаря явлению Христа, и мы ожидаем, мы молимся об этом. Церковь должна быть волевой. Третий момент. Колеблющийся он всегда будет подобен морской волне. Каждый христианин, кого государство будет пытаться использовать, должен сопротивляться, потому что должен угождать больше Богу, нежели человеку. Знаете, ситуация, которая сейчас в России, она же не столь трагична еще, то, что Писание говорит. Это такие цветочки, когда ты Слово Божие читаешь. Еще столько возможностей на самом деле. И юридических хоть каких-то предпосылок. Непонятно, как работать будут, но тем не менее. Границы пока не совсем закрыты. Можно взывать к альтернативной гражданской службе. Судиться можно. Как-то решать уехать, пока не препятствуют. Нет еще гонений на церковь таких. Все только может начинаться. Возможности есть. Пойти на компромисс, не сопротивляясь, это, рабство условное не должно восприниматься рабством обязательным. Мне вот интересно, как книга Деяний описывает апостолов первых. Вот перед ними тоже тюрьма сразу же встала вопрос. Иоанн, Петр, мы видим вначале. Посадили их в тюрьму, сидят в тюрьме. Потом, зовут их. Говорят, мы запрещаем вам об этом имени проповедовать Иисуса. Они отвечают, то есть люди, которые понимают цель, их раскачать невозможно. Они выбрали этот путь, они готовы страдать за это. Какими-то страхами их качать они не могут. Те говорят, сами рассудите, мы Бога больше должны слушаться или вас. Побили и отпустили, дальше. То есть Господь, если Он через вас достигать хочет миссии, Он все равно будет достигать. Интересно, им бы предложили, Рим с Иерусалимом в битве. Им бы сказали, давайте коринфяне верующие на стороне Рима воюйте с этими иерусалимскими верующими. И церковь бы разделилась, коринфяне бы за Рим встали, иерусалимские верующие встали бы за Иерусалим и пошли бы что? Друг друга убивать. Вы можете, читая новозаветные послания, то, как церковь язычников заботилась о церкви в Иерусалиме, посылая средства и все, чтобы между христианами такое вообще было мыслимо. Разделиться на уровне государств и империй, которые они воспринимали в то время, обреченными. Потому что Господь сказал, что обреченные эти государства все. Нет, они бы также сказали, рассудите сами. должно повиноваться больше вам, нежели Богу? Не должно. И будь что будет, Господь своих не оставит. Поэтому церковь должна быть волевой, а не колеблющейся. Я вполне понимаю, что все эти аргументы кого-то могут не убедить. И в ранней церкви были разные позиции, особенно с IV века, когда церковь стала государственной. Существует опасность потерпеть разделение даже без фактического еще призыва на военную службу. Мы уже можем переругаться, да, на этом фоне. Вот. Давайте мы будем осознавать, что каждый рассматривает аргументы, каждый может выбрать время, чтобы подумать, задать вопросы, да, без какого-то осуждения друг друга. И не потому, что пастор так просто нам сказал, да, и мы так делаем, но каждый в это время должен действительно иметь свою позицию, основанную на Евангелии, которая, ну, где-то он родил, да, которая его действительно, потому что на чужой позиции не получится действовать. В компромиссных ситуациях не получится. Поэтому я взываю к тому, чтобы действительно Писание, да, вот оно стало таким руководством в эти дни, еще раз остановиться, поразмышлять, что такое церковь в тишине, да, наедине где-то, как каждый, да, и поразмыслить, проверить мои тезисы, которые я вам предложил, и поразмышлять просто над этим. Перед участием в хлебопреломлении давайте осознаем вновь, что мы причастники Христа, а Он примиритель народов. Он смог решить проблему ненависти в наших сердцах и примирил нас с Богом, но примирил нас и друг с другом. Это истина, которая обложена еще нашей плотью, несовершенствами, но Писание так говорит, и это совсем скоро явится. Наши тела преобразятся, и мир действительно восстановится, и мир действительно будет, мы ожидаем этого. Но уже сейчас всякий, кто принадлежит Христу, должен приложить старания и понимать, что он был перенесен из царства мира этого в царство возлюбленного Сына Своего, что мы обладатели великой миссии распространять мир вокруг себя, не вражду и ненависть, а именно мир, как Христос это делал. Это должно быть во всем, когда мы собираемся, интерпретируем новости, в принятии решений, интерпретации событий. Давайте мы прославим Христа как именно примирителя, сделаем в молитве наш акцент на этом, что если бы не Он, мир всегда остался бы во вражде. Мир закончил бы свое существование трагично, фатально, и не было бы никакой надежды.